Надо сказать, что некоторые эти столбцы в этой таблице могут быть объединены. В принципе, мы, например, знаем, что то есть некоторые религии как бы стоят ближе друг к другу. Мы, например, знаем, что и иудеи, и мусульмане, и христиане, естественно, с определенными оговорками, тем не менее, мы смело можем сказать, что все они и мы дети Авраама. Вы помните, мы об этом говорили, именно в том смысле, что мы все декларируем в этих учениях веру в единого Бога. Не просто единого, как одного. Не в одного из многих. Не в одного, потому что не во многих, а в одного единственного живого личностного конкретного. Личностного причем. Вот эти вот личностные отношения с Богом, это характерная особенность Авраама, получившего эту, так сказать, традицию от Ноя, от Еноха, от Адама, но развившего во многом эту традицию и передавшего уже пророкам и истинным израильтянам. Но при этом вы знаете, что, допустим, в Коране библейские вот эти вот сказания несколько переиначиваются. Например, там именно Измаил оказывается возлюбленным сыном Божиим. И чудом любви Авраама и Агари, а не отнюдь не Исаак. То есть как бы наоборот перелицовывается эта история. Но это не меняет сути. Это не меняет сути. Того, что Бог в этих религиях понимается как единый и личный. Единый и личностный. Единый, я здесь так напишу у иудаизма, единый сущий. Вообще, честно говоря, иудеи акцент делали даже не на слово единый, единый сущий, то есть единый Ягве. Иудеи даже делали акцент не на слово единое, а на слово сущий, потому что здесь шло представление о Боге как о единственном настоящем, единственной реальности, святой, иноприродной, но единственной реальности, ради которой только и может что-то вообще или кто-то существовать. А вот у мусульман акцент больше сделан именно на единстве. Поэтому, когда они произносят слова «единый Аллах», то есть «единый Господь», посмотрите, обратите внимание, у мусульман главным является то имя, которое у иудеев не главное. Потому что у иудеев имя Элогим, Элоах, лишь эпитет к Ягве. Господь Бог. Элоах Ягве. Или если взять множественное число, Господь Господи, Элогим Ягве. Но Элоах здесь не главное. Главное Ягве. У мусульман этого нет. У них, наоборот, упор делается именно на единство. В том как раз смысле, это чисто очень интересная такая психологическая разница, в том смысле, что он их немного, а он один. То есть здесь как бы вот в поклонении Аллаху просматривается все время спор с многобожниками, с язычниками, что богов немного, он один. Здесь упор делается на слово «один». На слово «единый». «Единый»? А?
Озвучить как?
Что? Аллах Акбар. Велик, велик Аллах. Звучит это как первая заповедь ислама, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его. Вот. Звучит это так. А как звучит по-арабски, я сейчас точно не помню, но это у меня записано, я могу вам прочитать. Да. А потом это передают каждый вечер, когда Афганистан покажут, они там это говорят, так что лучше часы. Да. Мы бы написали и в христианстве единый Бог, единый. Но На самом деле, мы знаем в христианстве совсем другое. Поэтому, несмотря на то, что в каком-то смысле это единый Ягве и единый Элоах верный для христианства, христианство как бы глубже говорит. Во-первых, оно Бога не называет единым, оно называет его три единым. И это три единства не просто умножение сущности. Три единства это разговор о любви. То есть, по сути дела, с разных точек зрения, когда мы называем в христианстве Бога Отцом, когда мы называем Его Троицей, это, по сути дела, разговор о том, что Бог есть любовь, причем познаваемая как любовь жертвенная. Поэтому и надо прежде всего здесь говорить о триедином. Триединый Бог, вещь, которая ужасно раздражает мусульман. Триединый Бог, запятая, открываемый или познаваемый, открываемый в Иисусе Христе. Триединый Бог, открытый нам в Иисусе Христе. Мне, наверное, в связи с этим нужно сделать некие пояснения. Триединый Бог, открытый в Иисусе Христе. У меня, к сожалению, нет на этой доске места. Вы уж простите меня за карат. Буддизм, индуизм, в скобках кришнаизм, иудаизм, ислам, христианство. Бог. Пока остановимся. Итак, для иудеев это единый Ягве, то есть или единый сущий. Для ислама это единый Аллах. Причем здесь делается упор на Ягве, а здесь на упор на единого. И в христианстве это троица или триединый Бог. Открытый нам в Иисусе Христе. Здесь надо сделать одну существенную, нужно пояснить следующие вещи. Вы знаете, что мы признаем божественный авторитет ветхозаветного иудаизма. Мы не просто его как бы полемически признаем. Мы считаем, что определенные вещи неразрывно связаны с христианством. Та же вера Авраама, например. Вся священная история. Поэтому мы, естественно, декларируем происхождение историческое и не только историческое, но промыслительное происхождение христианства от ветхозаветного иудаизма. Поэтому в Ветхом Завете для нас есть определенные вещи, которые не преходящие для христианства. Мы, однако же, всей таблице говорим не о ветхозаветном иудаизме. Мы говорим об иудаизме после христианской эпохи. А иудаизм, мы еще поговорим о мифах, связанных с этим послехристианским иудаизмом. А сейчас мы скажем именно о сути. Ведь посмотрите, иудаизм, в принципе, ветхозаветный, состоит из двух основных частей. И Христос Господь наш так и говорит. Закон и пророки. Хотя были еще и писания мудрых, которые тоже свою лепту внесли. Но основное это закон и пророки. Так вот, если закон это нравственный стержень или духовный стержень, на котором строится взаимоотношение с Богом, то пророки это, в общем-то, ожидание спасения. Пророки здесь символизируют грядущее ожидание грядущего Мессии. Поэтому можно сказать, что воспитавшись нравственно и духовно, иудаизм ждет Мессию. Так вот, горькая, а может быть промыслительная, согласно апостолу Павлу, но для внешнего взгляда горькая ирония современного иудаизма после христианства состоит, его положение состоит в том, что он многие века ждет Мессию, который уже давно пришел. Понимаете? Он ждет Спасителя, который не узнан в Израиле. Мы должны вспомнить замечательную работу Владимира Соловьева о христианстве и иудаизме. Я еще эту фразу повторю, как-нибудь при случае. Но первый раз хочу, чтобы она у вас была на слуху. Проблема взаимоотношений между христианством и иудаизмом, говорит великий философ, заключается в том, что в истории очень часто иудеи относились к христианам по-иудейски, но христиане не относились к иудеям по-христиански. И вот проблема у иудаизма с христианской точки зрения как раз в том, что нравственно, духовно иудаизм может дать прекрасные примеры. Но в смысле ожидания спасения, это, конечно, достаточно проблематично. Это, по сути дела, пробуксовка на месте. Потому что Мессия в Израиле не узнан. И поэтому задача просвещенных иудеев – это признать в Иисусе Мессию. Иначе разговор оказывается бесполезным. Между прочим, такое движение есть. Оно возникло в недрах протестантизма. Но выглядит пока что очень смешно и нелепо в своих проявлениях. Это такое движение есть «Евреи за Христа». Нелепо выглядит почему? Потому что и христиане до конца не признают это движение своим. И иудеи, так сказать, ортодоксальные, не могут спокойно относиться, лишь критически относятся к этому. Но мы не знаем, почему, можем понимать, почему они, не будем об этом говорить, но почему христианство до конца не признает это движение? Да потому что главный пафос этого движения, что мы, евреи, должны знать, что Иисус – это наш пророк и наш Мессия, и наше несчастье в том, что мы его не замечаем. То есть правильно говорится о несчастье, но делается акцент, что это только их пророк и их Мессия. Да. То есть, может быть, это прием, который, через который... Мне кажется, что вообще в значительной степени вот эта вот разбросанность по всему свету через ассимиляцию сыграла хорошую роль для иудеев, потому что они, находясь в культурах таких стран, как Франция, Англия, Россия, в той или иной степени принимали христианство. И если это делалось не насильно, а бывало, что это, к сожалению, делалось насильно или ради выгоды, вот там, где это делалось не насильно, а добровольно, исходя из культурного воспитания, это замечательно, это промыслительно и соответствует надеждам апостола Павла, что наступит время, когда большое количество израильтян обратятся ко Христу. Но проблема эта серьезная, поэтому сейчас я ее развивать не буду. Если у вас какие-то будут вопросы, потом они будут, я еще на них отвечу. А вот теперь об исламе. Тоже мало кто знает о том, что в исламе есть очень много, есть определенная тема прохристианского настроения такого. Я вам приведу пример. Во-первых, вот запомните одну вещь, например, что когда вы слышите от каких-то мусульманских экстремистов, что, скажем, иудеи и христиане это геауры или кафары, по другой транскрипции, то есть люди неверные, вы смело можете сказать, ты не мусульманин такому человеку. Потому что согласно Корану, христиане и иудеи являются так называемыми людьми Писания. То есть самый строгий критик этих двух религий, исламский, скажет, что это люди, которые неверно истолковывают Писание. То есть типа еретиков. Но ценно в них то, что они поклоняются Богу, праведникам нашим же мусульманским, и Ибрагиму, Аврааму, и верят как Авраам. Вот только с Троицей, конечно, христиане переборщили. Разве можно поклоняться трем богам, спрашивают мусульмане? Ведь Авраам верил в единого Бога. Это, к сожалению, нелепость зафиксирована в Коране. Там есть предупреждение, чтобы никто не думал, во-первых, что у Бога может быть сын, во-вторых, что у Бога может быть мать, при всем почитании мусульманском Девы Марии, кстати говоря, и при их вере в непорочное зачатие Иисуса Христа. И, наконец, что богов три, трое, чтобы никто этого никогда не думал. То есть, очевидная нелепость этого говорит о незнакомстве людей, которые записывали Коран с христианским учением, с православным христианским учением. В общем-то, если есть определенные споры относительно того, божественное ли было откровение Мухаммеду или не божественное, то бесспорно то, что в своей как бы исторической земной части Коран был написан под влиянием встреч Мухаммеда с христианами-иудеями. Но с иудеями-то ортодоксальными, а с христианами-то арианами и докетистами, докетами, то есть еретиками. Поэтому возможно вполне, что Мухаммед себе представление о христианстве составлял именно из уст еретиков, а не православных. Кстати говоря, святой Иоанн Дамасхин, весьма миролюбиво, это, поверьте, звучало, называл ислам 101-й христианской ересью.
Поэтому было 100 ересей, да?
Ну, условно. Он с ними общался, он жил в Дамаске. Еще одна удивительная вещь. Но вы знаете, что мусульмане чтут Иисуса, как величайшего пророка предпоследнего. Последним является Мухаммед для них. А предпоследним Иса. Вообще у них безусловный авторитет, конечно, дается Мухаммеду по сравнению с Исой. Иса входит в общий ряд с Мусой, с Ибрагимом, то есть праведников и пророков Ветхого Завета. Для них-то христианство это тоже как бы Ветхий Завет, потому что для них Новый Завет это Мухаммед. Но при этом особенно удивительно, здесь у кого-то давно не работает магнитофон, не знаю, включить или нет. При этом особенно удивительно, что мусульмане веруют догматически в то, что судить людей при конце мира будет именно пророк Иса, а не Мухаммед. В исламе относительно Иисуса удивительным образом переплетены две ереси, что говорит как раз о том, что Мухаммед, видимо, общался с разными еретиками. В одном месте Корана говорится, что Иисус ни в коем случае не Божий Сын. Ни в коем случае, чтобы не говорили в том смысле, что Он непосредственно единородный Сын Бога. Что Он великий пророк. Но с другой стороны, как я уже сказал, говоря о непорочном зачатии Иисуса, Коран говорит еще о том, что Иисус на самом деле не пострадал на кресте, а что вместо Него пострадал другой человек, а Он в момент распятия отлетел от земли на небо. То есть то, что говорили докеты, так называемые, о призрачном страдании Иисуса. В Коране, говорю вам из первых рук, я лично проштудировал весь Коран.
А ссылочек нет?
Сейчас нет. Нет, но если хотите, пожалуйста. Я ведь, вы понимаете, я ведь сейчас вообще не планировал об этом рассказывать, я просто вспомнил об этом, рассказывая о таблице. Потому что, ну, я не против того, чтобы подробно. Простой христианин, который вот шел там, которого поймали вместо Иисуса и выдали потом. Но это известная ересь докетистов. То есть здесь есть некое противоречие, вы понимаете? То есть с одной стороны говорится, что он был великий человек, А с другой стороны говорится, что он вот так вот каким-то божественным образом отлетел на небо, да? Как бы улетел с земли. Есть определенное противоречие. Владимир Соловьев, рассказывая об исламе, приводит замечательную исламское предание. Там говорится о том, что пророк Мухаммед был вознесен к престолу Божию. И ему предложили 3 чаши. Вино, молоко и воду. И Мухаммед выбрал молоко. И Соловьев прекрасно это комментирует. Он говорит так. Между вином христианства и водой язычества Мухаммед выбрал молоко ислама. В чем эта молочность, в чем это как бы не, в чем недохождение до вина, мы увидим в четвертой графе, когда до нее дойдем, в эсхатологии. Мы сейчас не будем об этом говорить. Но в целом надо сказать, что несмотря на то, что есть определенная полемика между исламом и христианством, она и должна быть, тем не менее, не говоря уже о христианстве, которое призывает любить даже врагов своих и враждующих против нас, в исламе, в Коране, в исламском догматическом учении нет никакого антихристианского настроения. Неверными же в исламе догматически называются а. язычники, б. атеисты, то есть безбожники. Так не будьте таковыми, тогда вы не будете подпадать под исламскую, так сказать, догматическую анафему. Да, под джихад. Кстати говоря, религии ведь и религиозные мнения трансформируются. И вы знаете, если мы будем говорить о жестокости первых мусульман, то они нам припомнят жестокости, скажем, западных христиан. Я как-то год назад от одного исламского богослова слышал замечательную фразу. Он сказал совсем по-христиански. Он сказал, джихад это вовсе, это беда, это, говорит, борьба с неверными, так это, говорит, звучит. Но, говорит, согласно ислам-мусульманскому учению, точный смысл слова джихада, духовный смысл, вовсе не говорит о войне с кем-то, в смысле физической войне. Он говорит, на самом деле, мусульманское богословие понимает джихад как борьбу с неверием в своем сердце. И если сегодняшний мусульманский богослов может так сказать, можем считать, что ислам, конечно, сделал серьезное вот углубление, серьезный прогресс. По-моему, это должно быть. Это нормально для живой и питающей многих людей религии. Если мы будем критически высказываться об этой религии, то только с точки зрения другого пути. Но не потому, что это что-то сплошное черное. Там есть то, что может определенным людям помочь и помогает. Потому что есть благочестивые мусульмане, и трепетные, и верующие в Бога, и такие же иудеи. И мы не имеем права ставить под сомнение их трепетность, их веру, и их праведность. Значит, вопрос сравнительного религиоведения даже не в праведности. Даже не в праведности, не в исполнении нравственного кодекса и десятисловия Моисеева. Но что касается индуизма, то вот тут уже мы видим совершенно отличную вещь, что в индуизме нет представления о личностном Боге. Конечно, в различных мифологиях есть представление о богах, но в целом это разговор о том, что все исходит из огромного безличностного океана. Более того, в настоящем индуизме и о человеке, и о Боге разговор идет в том смысле, что если для нас личность это высшее понятие, то для них наоборот. Личностное понятие гораздо ниже, чем понятие безличностное. Нам это может быть странно слышать, но когда мы как говорим, что, например, Бог это великая личность или величайшая личность для них это звучит как кощунство в отношении Бога. Так, к сожалению, далеко ушел индуизм от древнеадамового представления о Боге, перед которым ходят и говорят лицом к лицу. Поэтому в индуизме мы говорим о безличностном божестве. Мне бы хотелось на минуту еще раз вернуться к исламу. Я вот еще что не сказал. Вот когда я говорил о том, что для ислама Иса это великий пророк. Вы понимаете, в чем дело? Если для иудеев вопрос об Иисусе связан с определенными процессами, так сказать, исторического покаяния в смысле изменения мышления, что гораздо труднее, да, потому что это касается их личной, их израильской истории, то для ислама, казалось бы, проблема, связанная с Иисусом, внешняя. Он не пересекается, его крестные страдания, мука не пересекается с историей именно исмаилитов. Но, тем не менее, они называют Иисуса великим пророком не потому, что они просто отвергают наше представление. Вот для нас Христос божественный, Бога-человек, а для них это просто великий человек. То есть просто принижают нашего Иисуса, статус нашего Иисуса. Речь идет не об этом. Дело в том, что для исламской психологии в принципе невозможно думать, что Бог может быть так близок к человеку. И мы говорим, что Бог любит, еще они понимают, могут сказать, да, любит, заботится. Это Ветхий Завет. Понимаете? Но сказать, что Бог может отдать себя за человека, или чисто физиологически, онтологически, что Бог может соединиться с человеком в едином лице, это для них кощунство. Потому что где человек, а где Бог? Человек называется в этом смысле, в смысле аксиологии, то есть достоинства, ничтожной тварью. И Коран сравнивает человека пред Богом с мотыльком, который, так сказать, треплется ветром, сильным ветром. Вот представление о взаимоотношениях Бога и человека в исламе, который, естественно, потом откладывается и на социальных порядках на земле. Можно сказать, что в каком-то смысле ислам – это тот же Ветхий Завет по своей психологии, но только лишенный израильской национальной окраски. Как бы вселенский Ветхий Завет. Ветхий Завет без, то есть Новый Завет без Христа. Как бы Ветхий Завет, переросший просто границу Израиля. И разошедшийся по всей вселенной. Поэтому, повторяю, ислам к Иисусу не потому так относится, чтобы ему очень хотелось бы именно принизить статус основателя другой веры, а потому что он в принципе не может воспринять, что между Богом и человеком возможны такие тесные отношения. А если мы на эту проблему сейчас посмотрим с другой стороны, по-другому это увидим, как бы с христианской точки зрения, мы скажем, а значит, мы на самом деле в глубине души даже не отдаем отчета тому, какое откровение мы имеем. И к какому подвигу, соответственно, призывает нас наше знание. Мы настолько привыкли к тому, что Бог стал человеком, что даже не представляем себе, какое должно было для этого пройти человечеству путь, чтобы это вместить? И конкретно, сколько должно было быть пролито мученической крови святых людей, которые донесли до нас это представление? Поэтому, если мусульмане не могут этого вместить, то мы просто часто вмещаем это лишь теоретически, не понимая, потому что если мы вместим по-настоящему, что означает такая теснейшая связь между Богом и человеком, значит, мы должны по-другому, в принципе, себя вести. Вот, к сожалению, многие из нас, по сути дела, те же мусульмане в христианстве. Да, я сказал о безличностном божестве, это касается обычного классического индуизма, но в кришнаизме, как в одном из поздних ответвлений индуизма, как раз и было главное отличие, это отношение к Богу. Там впервые как бы произошел возврат к исходному представлению о Боге, поэтому кришнаизм не столько интересуется одним из имен Бога или богов Кришны, сколько разговором о том, что все-таки Бог – это личность. Поэтому в каком-то смысле кришнаизм – это шаг от индуизма к авраамитским религиям. Я не имею в виду секту. Я имею в виду само учение. Поэтому в скобках я пишу «личный Бог». Личный Бог. И, наконец, для буддизма – вот тут самое интересное. Буддизм у нас называется религией. Более того, можем услышать по телевизору такую фразу. Сегодня в буддийском монастыре таком-то прошла заупокойная молитва. Здесь очень интересно возникает момент, потому что в буддизме официально нет Бога. И более того, нет представления о загробном существовании души. Поэтому молиться вроде бы некому и некому. И тем не менее, передается, что прошла заупокойная молитва. Да, поэтому, очень, скорее всего, это наверняка связано с тем, что это не чистого рода буддизм, а какое-то, так сказать, уже ответвление, новая школа, которая элементы религиозные внесла в буддизм. Но по сути дела, буддизм это никакая не религия. Буддизм потом облекся в религиозные одежды. Если рассматривать классический буддизм, это философия. И мы будем рассматривать только потому в ряду религий, что все-таки она обрела официальный статус религии. А так, представьте себе, что я даже не могу сказать, что в буддизме Бога нет. Я просто могу написать «ничто». Почему? Потому что в классическом буддизме нет разговора о Боге. И когда Шакьямуни спрашивали что-нибудь о богах, он говорил, вопрос о богах не имеет никакого значения. Вопрос о богах не имеет никакого значения. Вот. На этой грустной ноте мы сейчас остановимся и в следующий раз продолжим эту таблицу уже более имеющими к нам отношение сведения.